Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы говорили, что перед нами людьми стоит задача, от решения которой зависит не только судьба, но и жизни людей. И вот вы сказали, что да, в этой задаче множество неизвестных, но все-таки решить ее возможно, потому что нет смысла ставить перед человечеством задачу, у которой нет решения. И вот важный акцент вы сделали на том, что решить эту задачу мы можем вместе, сообща. И привели интересный пример про то, что если, допустим, пофантазировать, что наши друзья, наши ученые нашли решение, которое позволит не только затормозить изменения климата, но и приостановить их вовсе, то тогда возникает другой вопрос, морально-этический. А имеем ли мы право использовать вот эти технологии и применить их, не согласовав со всеми людьми на планете? И вы знаете, здесь возникли вопросы, и хотелось бы все-таки сегодня обсудить их с вами, потому что вот некоторые друзья наши считают про то, что а какие могут быть вопросы вообще? Конечно, если есть решение, надо применить обязательно. Ведь это же во благо, ведь мотив хороший, искренний, забота о людях, чтобы спасти жизни, чтобы хоть как-то человечество уцелело. И, конечно, это и морально, и этически. Поэтому, мне кажется, есть некоторое недопонимание, во-первых, о том, какие риски у всего этого. И второй вопрос, почему все-таки в этом случае решение должны принять мы все вместе, а не за нас, как это обычно делается в потребительском формате. И для нас более привычно, когда за нас что-то принимают. Вот таких два основных вопроса.
Согласен. Гораздо привычнее, когда кто-то за нас что-то решает, да, выгодную для нас сторону. Угу. И понятно непонимание наших друзей, ну, в действительности. Если, скажем, сложилось так, что кто-то может нас спасти, то как же нас не спасти, да? Mm-hmm. Ну, во-первых, друзья, мы в прошлой передаче сделали чисто гипотетическое допущение о том, что наши ученые, ну, таки разобрались с этой проблемой и смогли защитить нашу планету от внешнего космического воздействия. Это первое. Ну, потому что многие сразу понадеялись на то, что этот факт уже свершился и можно расслабиться. Нет, друзья, к сожалению, расслабляться рано. Почему? Потому что вопрос слишком серьезный. Если мы уже говорим на эту тему, то, я думаю, надо разобраться немножко более глубже, чтобы наши друзья понимали, с чем мы в реальности сталкиваемся и какова ситуация на сегодняшний день. Давайте попробуем пояснить. В мире на сегодняшний день среди ученых, которые разбираются хоть немного и действительно погружены более чем все остальные в проблемы взаимодействия материи на квантовом уровне, не более 200 человек. С нами дружат и на волонтерских началах, ну, скажем так, заняты в этой проблеме около двух десятков ученых. Да, это умнейшие люди этой планеты. Но это всего лишь 10% от всех остальных. То есть давайте посмотрим с этой стороны более внимательно. Представьте, не 200 человек, а всего лишь несколько десятков, около 20. Не будем уточнять. Заняты этой проблемой, значит, их возможности резко сокращены. Ну, на целый порядок сокращены. Плюс, в каких условиях они работают? Объясняю. На волонтерских началах и на волонтерской посильной поддержке. Извините, мы живем в мире материальном, где Бога заместили деньги и возможности, которые у нас есть, прямо или косвенно, но они все равно опираются на средства. Ведь это так? Так. Нас никто не финансирует. Мы на самофинансировании. То есть то, что мы с вами заработали, друзья, и что можем выделить вообще в целом на продвижение самой идеи, на финансирование науки и на все остальное, это то, что у нас есть. То, что мы смогли заработать и выделить, оторвав от собственной семьи, отказав себе в какой-то покупке, в приобретении чего-то нового. И вот эти мизерные возможности, они реально… Они даже не мизерные, но они есть, хоть какие-то. И вот исходя из этого всего, не имея доступа непосредственно ко всем научным базам, ко всем источникам, скажем, оперативной информации, к тем же датчикам, к реальным данным, неизмененным потом, ну и ко многому другому, то, что необходимо. Ну а на сегодняшний день у нас вообще проблема есть. То есть мы не можем ставить эксперименты, которые ну, в действительности необходимы. Почему? Ну, потому что кто-то ну, посчитал «АллатРа» врагом. Ну. И теперь мы даже то, что имели несколько месяцев назад, мы этого уже не имеем. Значит, наши возможности сократились еще. Плюс огромное количество волонтеров, которые помогали, очень активные, хорошие, замечательные люди. И в действительности помогали поискам различной информации. А это тоже очень важно. Кажется, что это пустяки. Нет, друзья, это не пустяки. Даже исторические данные, они не пустяки. Опять-таки, представьте, на протяжении многих лет, веков человечество, ну оно пусть в философской форме, но оно изучало древние трактаты, наблюдало за климатом, были всякие рассуждения различных ученых, даже малоизвестных, но идеи у них были очень широки и очень важны на сегодняшний день. И вот огромное количество волонтеров, которые также этим занимались, сейчас не могут этого делать. Почему? Ну, потому что, оказывается, мы стали токсичны, потому что кому-то так захотелось. И нас лишили огромного количества помощников. Здорово, да? И вот в это, ну, скажем, нелегкое, непростое время наши ученые, даже если бы и совершили такой прорыв, я его не исключаю, потому что наши знания, они в действительности опережают весь остальной мир, ну, как Челокян сказал, лет на 10. Если честно, я сомневаюсь, что на 10 лет. При современном течении науки и ее развитии это гораздо больше, чем на 10 лет. Неважно. Не будем спорить в этих аспектах, это второстепенно. Но допускаем такую возможность, что совершили прорыв во всех вот этих волонтерских условиях и создали то, что смогло защитить нашу планету от внешнего космического воздействия. Но теперь давайте рассмотрим с другой стороны. Ведь мы не имели столь широких возможностей анализа, изучения, в том числе и как поведет себя наша планета, как поведет себя наш климат. Приведу простой пример. На задержке дыхания, к примеру, или же погружение с аквалангом человека на достаточную глубину, так метров на 70-100, и человек, пробыв некоторое время под водой на такой глубине, резко всплывает. Ну, казалось бы, он всплывает на воздух. Все должно быть хорошо, но если он всплыл резко, то у него возникнут проблемы. Почему? Азот. Кровь вскипит. А это, извините, может привести и к параличу, потому что лопаются сосуды, когда закипает в крови азот. А может быть и летальный исход. И такое бывало и не раз. И вот здесь простой пример. Мы стремились к тому, чтобы спасти мир, но что-то не учли, потому что не хватило элементарно людей умных, достаточно образованных, которые бы смогли проанализировать со всех сторон, имея доступ и возможности к решению этой задачи. Но ситуация острая, мир катится в катаклизмы, и понятно, что если мы этого не сделаем своевременно, мы все умрем. И казалось бы, что так погибнем, что так. Но так хоть какая-то надежда есть. Но мы многого не учли. Скажите, это правильно будет или нет? С одной стороны, правильно. Да?
С другой стороны,
ведь мы спасаем мир, мы спасаем наших детей, мы спасаем будущее. Но если хоть что-то не учли, то как оно скажется? Даже если мы отключим чайник, который кипит, он все равно продолжает кипеть. Ведь так же ж. Инерция. Те изменения, которые уже произошли, ведь они заберут массу жизни. А если мы что-то хоть упустили, ну не хватило у нас ума, и мы не смогли что-то просчитать, и сделали чуть-чуть не так, как должны были, и пострадают люди, значит, мы убийцы. С одной стороны, они бы и так погибли. Да, погибли бы. Чуть позже. И не от наших рук. А так мы спровоцировали это. Разве это правильно? Простой пример. Скажете, неправильно. И я считаю, что это неправильно. Но если у нас нет другой возможности, и мы можем остановить, если мы этого не сделаем, это правильно? Смотрите, какая ситуация, да? Но в действительности очень острая и интересная ситуация. И как принять здесь решение? Ну это всего лишь один из вопросов. А если учесть тот факт, что да, на сегодняшний день, я согласен, уже заговорили о климате достаточно серьезно, и во многих местах начинают, в некоторых областях уже создавать некие центры противостояния климату, ну во многих странах. В некоторых странах заговорили даже на государственном уровне о том, что нужно объединяться, нужно что-то делать, противостоять. Разговор идет. Но сколько они будут разговаривать? Тоже хороший вопрос. Давайте вспомним пример модели Чалакяна, которую он предложил. И в чем там проблема? Ведь проблема заключается в том, что он обратился к трем лидерам. Это, скажем так, ось, опора всего мира. Да, три огромные страны. И, казалось бы, все должно было быть разрешено, если они скажут «да». А теперь представьте, какая-то страна, обладающая ядерным оружием, огромным потенциалом, говорит: «Ребята, а мы не хотим». Все. И наука остановилась тоже. И весь мир попадает в ту же ситуацию, в которой находимся сейчас мы. Ну, в лучших условиях, понятно. И финансирование, и доступ к большей части, и тому подобное. Ну и с учетом, что там трое, и во всяком случае доступ в ту страну, с которой нас выгнали, они будут иметь, в отличие от нас. Но а как же остальные? А может такое быть? Может. А теперь давайте рассмотрим еще с другой стороны. Ведь не меняется ничего, потребительский формат остается таким, каким он и есть сейчас. Скажите, вот три страны, как долго они будут договариваться о том, кто какой процент от ВВП вложит в развитие науки, кто какие научные базы предоставит и каких ученых? Ну, сколько лет это займет? Смогут они быстро договориться? Простой вопрос. Мне кажется, не смогут. Это займет массу времени. А это время — это тогда, когда нас, людей, безжалостно уничтожает Цербер. И по их вине или по нашей вине, по чьей вине гибнут люди? И чем дальше мы видим, становится ситуация все хуже, все прогрессирует и нарастает, а многие спят и не видят. Скажите, это правильно или неправильно? Ну, проблема, да? Ну и подходим к тому вопросу, морально или неморально. Если мы обладаем техническими возможностями, мы обладаем знаниями, мы создали это, сможем ли мы это применить? Или это неправильно, если мы это применим сами, вопреки воле всего остального человечества? Даже банально, с моральной точки зрения. Хотя я бы еще сказал, что нужно учитывать и тот факт, что даже если мы создадим некое подобие щита на нашу планету, то вопрос, а как же она будет вести себя по отношению к другим планетам нашей Солнечной системы, где у нас есть выраженное гравитационное взаимодействие, и обмен информацией идет очень глубокий и серьезный, если мы уходим на тот уровень хотя бы даже квантовых взаимодействий. Ведь те планеты будут не защищены, или нам защищать всю сферу, или как нам быть, а всю сферу человечество не потянет. Это нереально. У нас нет такой энергии, у нас нет такой возможности. Речь может идти только о щите на нашей планете. А все просчитать крайне сложно. Ну то ладно, то вопрос технический. Но мы заговорили с вами о моральной стороне. Давайте рассмотрим, ну, на примере того, с чем мы сталкиваемся с вами, друзья, каждый день. И многие из нас это подтвердят. Простой пример. Есть у каждого из нас соседи, друзья, знакомые, неважно, пусть будет сосед, с которым мы часто общаемся о изменении климата, мы пытаемся ему донести, рассказать о том, что проблема климата нарастает, и надо что-то делать. Он слушает, кивает, вроде понимает, но активного участия не принимает. Вроде бы и слышит нас, а иной раз пытается обойти нас стороной, когда мы стоим возле дома, он переходит на другую сторону улицы, ну, чтобы как бы показать, что мы его уже утомляем своим разговором. Но у него маленькие дети и у нас, и мы прекрасно понимаем, если ну, люди не поддержат, то данный проект, он не будет выполнен. А раз не будет выполнен, значит, не будет защиты. А раз не будет защиты, то угроза и детям соседей, и нашим детям. И бездействие подобно убийству детей. И это неправильно. Да и самим жить-то хочется, согласитесь. Ведь просто взять и умереть из-за того, что сосед не хочет слышать или не хочет понять, ну как-то обидно. Вот мы и пытаемся достучаться до него, пытаемся ему рассказать, показываем графики, рассказываем о том, что происходит, шлем сообщения о тех климатических катастрофах на сегодняшний день, которые произошли, ну для того, чтобы он убедился и понял. Но он в это время активно занимается своими детьми. Он покупает себе уже третью машину, новую машину, каждый раз все лучше и лучше. А мы ездим на старой, которая уже лет 10. Мы имеем возможность купить новую машину, но мы этого не делаем. Мы этого не делаем, потому что нам надо тратить средства на распространение этой информации, на рекламу. Мы этого не делаем, потому что нам надо поддержать науку. Если мы не поддержим, то кто? Ведь никто не финансирует, и мы это прекрасно понимаем. И хоть какая-то копеечка, она даст хотя бы какую-то возможность хоть что-то сделать. А сосед хвастается тем, что купил детям новые айфоны. А наши дети довольствуются давно устаревшими моделями. Нам неприятно перед нашими детьми, стыдно. Тем более, что мы имеем такую возможность, но мы понимаем, что пусть уж лучше наши дети играют со старыми айфонами, но мы эти деньги, которые бы пошли на покупку им новых айфонов, мы их тратим на то, чтобы нашему соседу, на его также новый айфон последней модели, приходила информация с тех же соцсетей о том, что происходит с климатом. А вдруг одумается, а вдруг подключится и поможет, а вдруг в нем проснется человеческая совесть, он глянет в глаза своим детям и захочет, чтобы они жили. Но с другой стороны, ведь он хочет, чтобы они жили, жили хорошо. Он 2-3 раза в год возит их на отдых. Он лежит с коктейлем на лежаке под пальмой, наслаждается морем и шлет нам фотографии, как хорошо и красиво он отдыхает со всей своей семьей, как резвятся его дети в чистейшей воде океана, в то время, когда собственный отпуск мы бережем для того, чтобы потратить его на подготовку на очередной форум. Ну, скажем так, для того, чтобы проинформировать того же соседа о том, что происходит. Ну, соседу как-то все равно. Или не все равно. С одной стороны, он соглашается, а с другой как-то вот он как будто чего-то недопонимает. И мы ломаем голову, почему? Вот почему я такой безграмотный, или я не понимаю что-то, почему я не могу донести до соседа, если я не могу донести эту информацию до соседа, как же ее донесу до миллиардов других таких соседей? А если они не поймут, тогда мы не сможем ничего сделать. И тогда и наши дети, и дети нашего соседа не будут иметь будущего, не будут иметь возможности смотреть, как восходит солнце, никогда не поймут, что такое счастье — иметь детей. Это неправильно. И поэтому мы думаем, что можем еще сделать. Мы ищем возможность, как донести до него информацию. И здесь нашими усилиями, возможностями наши ученые совершают прорыв. Они создают то, что может защитить весь мир. активируют, и все. И климат начинает успокаиваться. И мы осознаем, что наш вклад в решение климатической проблемы также был. Мы смотрим в глаза своим детям как герои. Мы спасли им жизнь. И у них также будут дети. И у них есть будущее. Скажите приятно. Мы выходим на улицу со своими детьми, а на лужайке напротив наш сосед играет со своими детьми. И это радует нас. Радует то, что несмотря на то, что наш сосед был несговорчив, но благодаря тому, что мы не доспали, благодаря тому, что мы не купили новую машину, не купили новые айфоны своим детям, ну сосед купил. И то радует. Радует самое большое, что может быть — это будущее для детей нашего соседа, для него, для наших детей. И мы видим, что сосед, заметив нас, и зная тоже из источников информации, которые наперебой кричат о том, что все, климат успокоился, беда миновала, все начало налаживаться. И мы понимаем, что сосед тоже хочет подойти и сказать нам спасибо за то, что мы боролись за климат. Сосед подходит, мы протягиваем ему руку, а он плюет нам в лицо и говорит: «Ну чё, сектант поганый, видишь, климат наладился, а ты ходил, меня зомбировал эти годы, хотел, чтобы я вместо того, чтобы отвезти детей на отдых, тратил свои деньги, забирал из семьи и отдавал вам, чтобы вы жировали?» Скажите, каково будет вам? Вам, друзья мои, те, которые сейчас гонимы, те, которые сейчас оплеваны, те, на которых сейчас фабрикуют дела в некоторых странах, подлые, мерзкие люди. Некоторые из них считают себя духовными, как это сказать, посредниками, да, между Богом и человеком, а творят мерзкие, поганые дела. В сговоре с властью фабрикуют дела, выгоняют АллатРа. В других странах, во всякой прессе. Такое, знаете, желтенькое, где подлые люди клевещут на вас. А где ваши соседи отворачиваются от вас, считая вас сектантами, заблудшими, знаете, такими вот хуже бомжей. С бомжом хоть понятно, он просто алкаш, а вы еще и шизанутые на всю голову, верите в какой-то бред, в какие-то изменения климата и навязываете какое-то созидательное общество. Ну явно работаете на какого-то Шваба или Сороса или еще кого-то. Ну точно глобалист. Скажите, после этого всего, что вы, друзья, пережили, вот это гонение, вот эту грязь, непонимание, не то что чужими людьми, даже в семьях вас не понимают, в то время, когда вы делаете все, чтобы сохранить мир, даже для своих родных и близких, для своих детей, а вас не понимают в семьях, вас не понимают ваши соседи, от вас отворачиваются, вам плюют не то что в спину, даже в лицо. И после того, когда вы вот это все пережили, мы активируем, изобретаем и спасаем мир, и после этого вам опять плюют в лицо. И опять происходит все то же, что происходило на протяжении многих лет. Скажите, это справедливо или честно по отношению к вам? Конечно, несправедливо. Конечно, подло и мерзко. А с другой стороны, а что ждать от людей? Ведь это люди. Люди, которые на сегодняшний день убивают детей, продолжают, организовывают и создают новые военные конфликты, наносят массовые удары, большое количество, огромное количество взрывов, казалось бы, пустяшные, но эти пустяшные взрывы на и так гибнущую планету, которая находится, извините, в критическом состоянии, они постоянно ее долбят огромным количеством, тысячами взрывов каждый день. Это улучшает климат или нет? И при этом убивают ни в чем не повинных людей. Каково? И самое интересное, что в таком случае, если мы сами смогли и сделали, мы спасли мир, мы спасли вот этот несправедливый, бесчеловечный мир, в котором убивают детей, убивают невинных мирных граждан, просто чтобы решить какие-то свои проблемы. Нас травливают друг с другом за то, что… Да просто потому, что они так хотят, нам выдумывая и создавая различные условия. Кто-то борется, потому что другой национальности, кто-то за какие-то другие идеи, которые не имеют никакого отношения в действительности к нашей жизни. Скажите, и мы сохранили этот мир, и он не изменился. Кто мы после этого? И имеем ли мы право на то, чтобы сохранить такой мир? Хороший вопрос, да? А вот если все вместе, да всем миром, да как положено, ну сможем ли? Тоже хороший вопрос. Вот поэтому мы и говорили о моральной даже составляющей этого вопроса. Знаете, спасти мир — это одно, а имеем ли мы право — это совершенно другое. И представьте, в таком случае мы становимся теми, кто пошел против воли Бога. Это так. Бог высказал свою волю через пророков, которые приходили сюда и говорили нам, что вы должны любить друг друга, что вы все братья, вы все родные и близкие. И мы должны были давным-давно объединиться. И тогда бы у нас не было той проблемы, которая есть сейчас. Но мы не послушали. Мы жили, как жили, так же, как живем сейчас, продолжали воевать, противостоять друг другу. Мы развивали в нашем мире элементарную бесчеловечность, подлость и мерзость. И Цербер не очистил нас. Он не выполнил свою работу, потому что мы защитили этот мир. То есть мы пошли против пророков, мы пошли против воли Бога и сохранили этот мир, наполненный демоническими созданиями и всей грязью, которая переполнена у нас сегодня. Скажите, разве это правильно? Кто мы после этого? Хороший вопрос. Имеем ли мы право? И вот с этой стороны не имеем никакого морального права. А с другой стороны, а если мы можем спасти этот мир, имеем такую возможность, имеем ли мы право не спасти его? Имеем ли мы право убить миллиард детей? Просто потому, что мы не хотим, чтобы нам сосед плюнул в лицо при наших детях, унизил и оскорбил. Незаслуженно, конечно, незаслуженно. Но ведь тогда погибнут его дети, если мы этого не сделаем. Но тогда погибнут и наши дети. И вот смотрите, как интересно. И сейчас каждый из нас есть судья этого мира. Действительно так, друзья. Сейчас мы все присяжные на этом суде. Это так. И какой вердикт мы вынесем? Кто-то не хочет слышать, кто-то считает, что это дело рук человеческих, включаются какие-то технологии. Вот сейчас люди повоюют, и все остановится. А в это время Цербер набирает обороты, и его аппетит растет, климатические изменения прогрессируют. И здесь, знаете, уже не до мифологии, не до религии, не до чего. Здесь банальная математика. То есть это физика процесса, это, извините, наука. И здесь наука должна противостоять. Это наш мир. Нам даны мозги, даны условия, даны возможности. И что, мы их будем не использовать? А другие говорят, да все по воле Божией. Да? Вот Бог все уладит, Он милостивый. Будет Его воля, я буду что-то делать. Это представьте, каким надо быть негодяем, конченным эгоистом, испорченным религией человеком, который сидит и ждет волю Бога, что Бог должен к нему спуститься, потому что он пуп земли. И для того, чтобы он хоть что-то сделал, сам Бог должен к нему прийти и высказать свою волю. Так получается, друзья. Для того, чтобы он спас своих детей, к нему должен спуститься Бог. Или же, исходя из его молитвы, в которой он просит себе здоровья, славы, денег, еще чего-то, Бог должен за это помиловать его детей. Так получается? Или как? А почему этот святоша не слышит того, что говорили пророки? А ведь пророки говорили как раз о том, что на то воля Бога. И Бог их послал сюда для того, чтобы наш мир был спасен, и послал их заведомо. Ну, другие скажут, но это же не наше дело. Пусть спасают те, кто может, а при чем здесь мы? Да при том, друг мой, что погибнешь ты, и если не хочешь, разделить эту участь под лапами Цербера со всеми остальными. Значит, нужно что-то делать, пока ты имеешь такую возможность. Многие скажут, а как же, что мы сделаем, кто нас услышит? Ну слышат же ж. Вот сейчас вы слышите меня. Если будете вы говорить, вас будут слышать другие люди. А вы знаете, что если бы все средства массовой информации начали говорить правду, не выдумывать, не фантазировать, а так, как есть на сегодня, рассказали бы о всех угрозах, которые на 100% реальны, и мы видим, что эта математическая модель, она на 100%, извините, реальна. И если бы все средства массовой информации сейчас бы за это заговорили, то ну, в течение недели максимум до всего цивилизованного мира была бы донесена эта информация. Скажите, хватило бы ума у, по крайней мере, цивилизованной части нашего общества согласиться с тем, что созидательное общество — это единственный правильный вариант, когда мы сможем обеспечить наших ученых всем необходимым, тем, что им нужно, когда мы можем всю науку поставить на служение, извините, по-настоящему будущего человечества. А ведь им предстоит решить то, о чем вы даже не представляете. Я вам приведу пример для понимания, может быть, поймете. Представьте, идет у нас сейчас 1800 год. И нам, как человечеству, в течение 7 лет нужно запустить ядерный реактор. Да, нам нужно понять, разобраться, что такое атом, как он делится, как создать этот ядерный реактор. Но через 7 лет нам нужно получить энергию с этого реактора. А мы даже не знаем, что это. Вот точно в такой же ситуации мы сейчас. То, что нам ну, при естественном развитии науки лет через 200, через 150 минимум, только придет в голову, возможно, если бы не была такая ситуация, то нам это нужно сейчас, завтра, не позже. Вот с чем мы столкнулись. И сможем ли мы в одиночку или какая-то там группа ученых где-то на задворке мира, в какой-то области, потому что они уже знают, что мир меняется, потому что они уже знают, что Цербер реален, собраться и решить что-то. Да они между собой не смогут договориться. Они не поймут друг друга, потому что никогда вместе не работали. И вот здесь для того, чтобы поняли, и для того, чтобы наука заработала, пока не разрушены, извините, вот эти институты, а в действительности, чем дальше, тем больше будет разрушений. Я вам приведу простой пример. Там, где прошелся Цербер, там уничтожены датчики, различные лаборатории, там, где идут войны, там это тоже все разрушено. Ведь масса ученых уже вынуждена мигрировать или уже уничтожена, или Цербером, или войной. И чем дальше, тем больше этого будет. А значит, наши возможности сокращаются. И чем быстрее до нас, когда человечество дойдет элементарное понимание, что угроза реальна, а не мифична, и что проблема, она никуда не денется, если мы ее не решим. Ну, тем быстрее мы начнем что-то делать. Но нам нужно не что-то, а конкретно делать. Нам нужен единый центр четкого управления. И вся, подчеркиваю, вся наука должна управляться одним центром. Вот тогда каждый будет получать задание, то, которое необходимо, и своевременно его выполнять. И за этим нужно следить. потому что мы ленивые, потому что многие научные сотрудники — это, знаете, одно название и не имеют отношения к науке. Но такие могут граждане хотя бы наблюдать, хотя бы снимать те же данные с датчиков, еще с чего-то, следить за определенными параметрами, выполнять простую работу, раз уж они научные сотрудники. Ну понятно, чем больше будет волонтеров, тем будет лучше. А ценность волонтеров мы как никто знаем. Если бы не вы, друзья, наши настоящие друзья волонтеры, то и наши ученые не имели бы столь огромное количество данных, и не имели бы даже той же элементарной, хоть какой-то посильной поддержки, и не могли бы делать то, что они делают. Поэтому и волонтеры крайне важны. И каждый человек важен и нужен, если мы действительно хотим выжить. И здесь, извините, уже не до сентиментов, здесь не до игр и противостояний. Если мы не поймем, что мы, человечество, это одна большая семья, и нам нужно сплотиться, сжаться в один кулак для того, чтобы выжить, мы просто погибнем. Цербер нас сотрет. И здесь уже сомневаться могут только последние идиоты. Или, извините, люди настолько промыты мозгами религии, что будут сидеть и ждать, пока Бог им пришлет 20-ю лодку, знаете, как в анекдоте. Только так. Но все цивилизованное сообщество таки должно сплотиться. И мы должны найти решение. У нас просто нет выбора. И мы должны, как человечество, хотя бы дать повод. Если вы не дадите повод, то мир не изменится. А вот этот повод — это и является наше расположение, наше понимание и наша поддержка действительности друг друга, наше стремление к выживанию. Если у нас нет стремления к выживанию, если мы подобны суицидникам, скажите, будет ли у нас шанс? Простой вопрос. Я понимаю, что некоторые скажут, но я же поддерживаю, и в это время ничего не делая, или вспоминая, как он месяца три назад, а то и больше, с кем-то поговорил. Он даже не помнит с кем, о созидательном обществе. Ну и в принципе он не против того, чтобы кто-то что-то изменил. Скажите, разве это поддержка? Разве это активное участие? Скажите, как вы должны бороться за жизнь своих детей, если вы настоящий родитель? Вот и ответ. Всего лишь быть за то, что вы не против, чтобы ваш ребенок продолжил жить. И даже палец о палец не вдарить. Ну какие же вы тогда родители? Простой вопрос. Но надо понимать и то, что сейчас гибнут люди. И знаете, самое печальное в том, что каждый из нас считает, что да, гибнут они, а с нами ничего не случится. Но если случится, то уже Бог знает когда, в последнюю очередь. Так вот я хочу вам сказать, друзья, то, что я хочу сказать, об этом говорили пророки. И это действительно так, что когда начнутся те времена, которые для нас уже начались, пророки говорили, что первыми уходят лучшие. Цербер уже сейчас забирает лучших из нас, вначале лучших. И пока мы сейчас думаем, размышляем над тем, что происходит, и надеемся на то, что мы умрем последними, помните одно, друзья, что пророки предупреждали, что последними уйдут худшие из нас, злейшие и недостойные. И именно тогда и начнется судный час. И как странно бы это ни казалось, но именно сейчас мы живем в эти самые времена, времена судного часа. Хотелось бы нам этого или нет, но это так. Помните, друзья, о том, что каждый из нас, как мы уже говорили с вами, присяжный. И каждым своим решением мы вкладываем или в одну чашу, или в другую. Но чаши эти — это жизнь и смерть наших детей, нас. всего человечества. И именно мы решаем сейчас, жить нам или не жить. Все очень просто. Да, сейчас интересные времена, и чем-то они весьма забавны. Попытаюсь пояснить. Скажем, то, что происходит сейчас, ну, можно было бы сказать, что все перепуталось, но как раз наоборот. Именно сейчас правда становится правдой, а ложь становится ложью. И порядок начинает формироваться, хотя бы пока на невидимой нашим глазом стороне. Представьте, что сейчас, вопреки нашему пониманию и промытым религиями мозгам, люди, считающие себя атеистами, которые не верят в Бога, ну, во всяком случае, в того Бога, о котором нам пытаются рассказать в религиях, эти люди своими заслугами, своим действием, они зарабатывают не только покой, но есть и те, кто своими делами заработали жизнь. Почему? Потому что они, не ведая даже о том, что творят, они исполняют волю Бога. Они понимают и знают о том, что происходит с климатом. Они понимают, что они люди. И они понимают, что человечество должно выжить. И они делают все возможное. Буквально все. Они встают утром и, глядя в глаза своим детям, они думают, что я сегодня смогу сделать для того, чтобы сохранить жизнь им и миллиардам других детей. И когда ложатся спать, они также смотрят в глаза своим детям и говорят себе, что я сделал за сегодняшний день и что я мог бы сделать, но не сделал, чтобы завтра не допустить такой ошибки. И эти люди, будучи атеистами, обретают жизнь вечно, прямо сейчас. И это так. И есть, к сожалению, те, которые считают себя высокодуховными, святыми, они обретают себе очень жесткое наказание и вовсе не в раю. При этом, будучи даже посредниками, как они считают, потому что они противостоят воле Бога, противостоят пророкам, на чьих учениях они создали эту религию и поддерживают ее до сегодняшнего дня, сдерживая тех, за кого они ответственны. И понесут они наказание не только за свою загубленную жизнь, но и за те души, которые сгубили они. И это тоже правда. И в этом как раз, я бы сказал, вся прелесть последних дней, если можно так сказать. Если бы не светил на горизонте финиш, финиш для всего нашего человечества. Но каждый из нас выбирает, будет финиш нашему человечеству. Или, извините, это будет финиш нашей бесчеловечности, и мы войдем в другой мир, в тот мир, который в действительности уже должен был быть, если бы мы, как человечество, исполнили волю Бога, которую Он передал через наших пророков. Если бы у нас было хоть немножко совести, чести, то мы бы это сделали. А я вам скажу, друзья, никогда не поздно исполнить волю Бога. Не стоит нам, знаете, обвинять наших предков, обвинять кого-то, что они не пошли за пророками, они были слишком жадны, алчны, глупы. То были они, и они уже наказаны за свое. И вот чтобы мы не были наказаны, а были вознаграждены, мы, как судьи сегодняшнего дня, мы должны все силы свои и все возможности вложить в чашу жизни. И тогда, я уверен, многое может измениться. Но опять-таки, если мы не промедлим, если мы будем пытаться согласовывать, недопонимать, не слышать, вести себя как тот не очень хороший сосед, то исход будет понятный и нежелаемый никем. Знаете, вообще сложно на эти темы говорить, особенно когда говоришь правду. Потому что сознание многих, оно отказывается воспринимать ее даже сейчас, в это время, когда в мире происходят климатические изменения крайне серьезные, и каждый нормальный, адекватный человек это видит, даже у них сознание пытается противостоять. Пытается надеяться на то, что все пройдет, знаете, как у того глупого соседа, который заботился о детях, наслаждался жизнью. И если бы не вы, друзья, то исход бы был у него весьма печальный. Но то история, вымышленная нами как пример, а реальность у нас до сегодняшнего дня так и не разрешена. Но я надеюсь, что мы ее сможем разрешить в нужную для нас сторону, в сторону жизни. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам, друзья. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что у вас есть человечность. Знаете, я вам хочу рассказать еще одну маленькую такую историю, даже притчу, а не историю. Я ее скажу очень кратко, хотя на самом деле она длинна. Ну, суть такова. Когда приходит к вам гость, то через 3 дня он перестает быть гостем. Гость, говорят, всего лишь 3 дня, а потом это обуза. Но когда встречаете вы гостя, как родного и близкого, и вне зависимости от того, сколько бы он у вас ни находился, вы встречаете его как члена своей семьи, как самого дорогого для вас человека. Скажите, как встретит он вас в своем доме, когда вы придете к нему, как родного и дорогого человека. Или же он взглянет на вас, как на гостя. И от этого многое зависит, когда делаем выбор мы. И помните, сейчас каждый из вас — судья этого мира. Мир вам и любви Божией.